Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы слушаем лучшие расследования и репортажи о России и беседуем с их авторами. Наш подкаст можно слушать по вторникам и пятницам, в том числе на платформе «Эхо». Спасибо, что вы с нами. Меня зовут Владимир Шведов, и я редактор.
Меня зовут Настя Лотарева, и я журналистка. Сегодня мы будем слушать и обсуждать текст, который вышел в «Новой газете Европа». Он называется «На начальной стадии легко было вылечить, но меня, видишь, сгноили, теракт которого не было, как ФСБ загубило жизни четверых байкеров из-за антивоенной переписки». Но про текст мы, как теперь уже сложилось, поговорим чуть-чуть позже и послушаем его обязательно, и поговорим с авторкой этого текста. А я хочу задать тебе пока, Володя, вопрос. Смотрел ли ты сегодня, когда мы записываем этот подкаст, прямую линию президента РФ ВВ Путина, совмещенную с его ежегодной пресс-конференцией?
Я отношу себя к тому счастливому множеству людей, кто затронут этим ежегодным мероприятием в меньшей мере. Короче, я не смотрел, я, и слава богу, должен был мониторить чат, в котором, возможно, родилась бы какая-нибудь тема для материала, чтобы его быстро подхватить и отредактировать. Но это было настолько, судя по всему, бессмысленное и несодержательное мероприятие, даже на фоне предыдущих лет, что ничего, в общем, и не родилось по итогу.
Объясню, у нас же ржач по этому поводу. Каждый год, так сказать, во всех редакциях страны. Сегодня коллега как раз из НГЕ писал, что наступил тот счастливый день, когда в диапазоне от кухни до новостной комнаты и туалета ты заходишь, и оттуда на тебя прыгает Владимир Владимирович Путин, который, покашливая, говорит про варягов, суверенитет. Не знаю, кстати, про варягов, про суверенитет было. Теперь про орешник в подробностях. И, в общем, можем только позавидовать тем, кто имеет счастливую возможность с этим не соприкасаться, потому что каждый раз, на самом деле, при этом все равно есть какая-то там минимальная вероятность, что скажут что-то важное. Хотя вообще, честно говоря, сам этот формат какого-то ханского общения, он какой-то странный, реально. Ну вот человек сидит и 4 часа обсуждает какой-то там диапазон вопросов от... Блин, хотел привести какой-нибудь безумный пример, потому что я-то как раз смотрела, было не скрыться. Работал ноутбук с прямой линией в редакции. Но, честно говоря, это было настолько муторно, что я даже не запомнила какой-нибудь душераздирающий пример.
Ну, ты знаешь, мне кажется, здесь хорошим признаком смерти формата стало объединение прямой линии и пресс-конференции. Это какой-то непонятный Франкенштейн родился, который совершенно уже по инерции существует. И это прям заметно. Было время, когда все ворчали и говорили, ох, опять это слушать, но все равно был какой-то интерес. А сейчас как будто уже обязаловка. Ну, понятно, что все равно следить нужно, вдруг что-то важное проскочит. Там нет-нет, за 4 часа-то есть вероятность. Но даже как-то особо и не шутят. Там Путин бинго я ни разу не видел в этом году, например.
Да потому что что-то уже не смешно. Но мне понравилась сегодня подборка. Дай бог памяти, по-моему, коллеги из агентства в итоге сделали, а может и нет. Ну, в общем, не обижайтесь, кто сделал. Там 25 фотографий с губернаторами, которые со сложными лицами из своих кабинетов. Там кто без пиджака, кто с пиджаком. Какие-то губернаторы смотрели вдвоем, такой броманс. Ты сидишь и смотришь вместе прямую линию любимого руководителя. Это все тоже какая-то такая показуха и Северная Корея. Честно говоря, без размаха красоты Северной Кореи, что даже не знаю.
Может быть, ты гордишься своим коллегой по BBC, который снова задал острый вопрос?
Ну, знаешь, острые вопросы мне тоже кажется... В смысле, я, безусловно, рада, что у коллеги... И надо отметить, что, конечно, коллеги не из русскоязычной службы, не из русской службы BBC, туда уже давно не допускается. Последний вопрос у нас из коллег задавал Петя Козлов. «Привет тебе, Петя». И это было еще до войны. Так мы тоже заблокированы и всякое такое. Эти же вопросы тоже задаются, чтобы задать вопрос, а не чтобы услышать ответ. Потому что в общем, довольно давно понятно, что ничего смыслового, да, там особенного сказано не будет. И так или иначе, зарубежные журналисты тоже играют, ну, такую роль.
Ну да, тоже из года в год как бы нарочито франдерская какая-нибудь реплика. Хоть одна да будет.
Смешно, что она, конечно, рекард. Она, главное, не франдерская, а, ну, типа, это нормальный журналистский вопрос. Но на фоне вот этого бесконечного парада чинопочитания от «Придете ли вы, Владимир Владимирович, на юбилей «Комсомольской правды» до, пожалуйста, о, вспомнил одно, сделать кинотеатры в селах Крайнего Севера, и дальше они 15 минут обсуждают эти кинотеатры. Видимо, нет никакого способа это сделать без президента страны. То есть нормальный журналистский вопрос на этом фоне выглядит как, типа, франдёрство, ОМОН выезжает.
Ну, то есть, в целом, с одной стороны, как бы и хорошо, что приходят какие-то иностранные журналисты и хоть что-то содержательное привносят в эту муть и болото. А с другой стороны, честно говоря, на их месте я бы не хотел тоже быть такими статистами чуть более высокого ранга, ну, так себе удовольствие, по-моему.
С одной стороны, да, с другой стороны, я вот во всех журналистских лекциях привожу в пример Ариану Фалачи. Это такая итальянская журналистка с 70-х годов работавшая, которая взяла интервью у всех диктаторов. Понятно, что такие интервью, они всегда, ну, не знаю, будут сложны и будут по-другому немного строиться, но, тем не менее, они дают возможность получить какие-то крупицы информации и как раз, может быть, где-то задать вопросы. Понятно, что пресс-конференция — это более статичная штука, а длинные интервью у нас даются теперь только Такеру Карлсону, уже даже не пускают к этому, не подпускают к этому каких-то хоть действительно журналистов, не знаю, хоть с канала Fox News кого взяли, не знаю даже. Но в любом случае это интересно, дает какую-то информацию. Да, наверное, даже это 4,5-часовое мероприятие дает информацию о том, как выглядит там современное государственное российское управление. Просто, честно говоря, выражаю глубокую поддержку всем коллегам, которые вынуждены были это слушать внимательнее, чем я, и записывать это, и вообще как-то фиксировать, потому что, конечно, наша работа — это фиксировать реальность, но некоторую реальность, честно говоря, просто фиксировать нафиг не хочется.
Ты когда-нибудь вообще хотела оказаться на этой пресс-конференции? Были у тебя такие мысли?
Нет, никогда. Я раздумывала об этом, когда актер Егор Бероев задал на одном из, я не помню, правда, только на прессухе или на как раз прямой линии, но неважно, вопрос про психоневрологические интернаты. И я думала, когда работала в таких делах в социальной журналистике, что, в общем, это возможность привлечь, не знаю, к тому, что происходит во ВСИН, к тому, что происходит в психоневрологических интернатах. Ну, чтобы было хоть что-то, да, на что можно было опереться в дальнейшей там работе с этим. Но, во-первых, считаю, что все-таки есть роскошь до этого не опускаться. Не то чтобы я критикую тех, кто такие вопросы задавал, но сама бы их задавать не хотела.
А делать... Ну, во-вторых, еще была знаменитая встреча вообще в малом формате с Островской там, и другими специалистами из этой сферы, где прямо в лоб проговаривалось, что да, будем реформировать ПНИ, и вообще ничего не изменилось.
Да, только хотел сказать, да, и что много нареформировали.
Это к вопросу, насколько стоят вообще слова, даже если они произнесены непосредственно Путиным.
Да, мне кажется, что это неэффективная, короче, история. Не могу тебе сказать, что, ну, знаешь, там, типа, если бы у меня была возможность быть на пресс-конференции, что я бы такая, мне редакция говорит, иди, а я такая, нет, не пойду. Или там есть возможность задать вопрос, а я такая встаю и говорю, Владимир Владимирович, да вообще не о чем с вами разговаривать. Ну, это тоже как бы такое немножко франдёж, что, ну, конечно, бы задала какой-нибудь вопрос, да, отправили бы, пошла ли. Но с точки зрения журналистской работы, мне, честно говоря, это максимально неинтересно. При том, что, ну, человек живет очевидно, в своем мире, практически вряд ли что-либо поменяется. Я с большим интересом смотрю, что делают мои коллеги в этом отношении. В частности, интервью Стива Розенберга с Лукашенко было весьма любопытным. И первое, и второе вот довольно недавнее. Кстати, по-моему, там как раз итогом стало освобождение некоторого количества политзаключенных, ну, в том числе потому, что эти вопросы были заданы. Но это, по-моему, какой-то немного другой жанр. И как у Фалача, которая пришла на интервью с диктатором Хомейни, в первые 3 секунды сняла с себя покрытый платок, который покрывал ей волосы, изрядно его взбесив этим самым, начав интервью именно так. Это очень красиво, но, по-моему, эти времена прошли, и так уже не получится, а поэтому не особенно интересно.
А с разжалованным диктатором было бы интересно у Асада взять интервью?
Да, безусловно. Да. Ну, мне в том числе, потому что кажется, что у него немного другое положение сравнительно с Путиным. У Асада было бы интервью взять интересно, да. Да не знаю, слушай, мне просто кажется, что это жанр в упражнении задавать вопросы, а не слушать ответы. Не мой жанр. Я думаю, что много коллег справились бы с этим существенно лучше. Вон наш соведущий Илья Азар посещал прямые линии, задавал там какие-то вопросы. В конце концов, он политический журналист. А мне это реально как-то очень неинтересно. Я хочу закончить несколько наивным мечтанием, что когда я один раз ненадолго была в Гааге, я не поверишь, я реально посмотрела место, откуда синхрон будет удобно вести, если суд начнется серьезно. Ну, типа, куда камеру хорошо поставить и где стендап хорошо писать. Ну, должны же у человека быть какие-то мечты, даже если они будут не выполнены.
Да, мечтать не вредно, но давай вернемся к мрачной действительности и к нашему сегодняшнему тексту. Я думаю, что история в основном скажет сама за себя. Она довольно жуткая, и даже на фоне других историй репрессий, которые было довольно много в последние годы, это выделяется какой-то бессмысленностью и жестокостью.
Послушайте текст, его прочитает Левтин Пугач, как обычно называется он. На начальной стадии легко было вылечить, но меня, видишь, сгноили, и вышел в новой газете «Европа». А после того, как мы его послушаем, мы созвонимся с его авторкой и обсудим. Слушаем.
В Ставропольском крае предотвращен теракт. Сотрудники ФСБ задержали 4 подозреваемых. Все они сторонники украинских радикалов из запрещенного России Азова. Они планировали устроить поджог на одном из административных объектов региона, вещал в эфире Первого канала 28 октября 2022 года ведущая Екатерина Березовская. Ее речь сменялась кадрами жестокого задержания неизвестного молодого человека. На оперативной съемке силовики в балаклавах кладут мужчину лицом вниз и заковывают в наручники. Этого мужчину зовут Сергей Дудченко, хотя ведущая его имени не называет. На самом деле события, освещенные в тот день в эфире Первого канала, произошли 3 неделями ранее, еще 8 октября. Сергей Дудченко, житель Ессентуков, был задержан, когда возвращался домой после ночной смены. Задержание происходило еще более жестко, чем это показали скупые кадры Первого канала. Дудченко носил длинные волосы, завязанные в хвост, и во время задержания один из силовиков схватил его за волосы и волок так по земле. Эта жестокость была ничем не объяснима. Сопротивления мужчина не оказывал. К тому же ни о каких преступлениях террористической направленности на тот момент речи не шло. Задержали Дудченко всего лишь по обвинению в административном правонарушении, нецензурной брани в общественном месте. После задержания мужчину повезли в отделение полиции, где у него обнаружились наркотики, а в ходе обыска, проведенного у него дома, еще и нескольких ручных боевых гранат, патроны, взрывчатое вещество, взрыватели и электродетонаторы. В тот же и последующие дни оперативно-розыскные мероприятия коснулись 7 друзей Сергея Дудченко. Задержание также из-за матерщины, обыски, во время которых силовики нашли оружие и наркотики. Часть задержанных отпустили, другие остались под арестом, который судьи под разными предлогами продлевали. А 28 октября 2022 года управление ФСБ распространило пресс-релиз, где отчиталось о разоблачении террористической ячейки, которая готовила нападение на военные учреждения в Ставропольском крае. В фокусе уголовного дела, возбужденного по террористической 205 статье УК РФ, оказались 8 друзей-байкеров, состоявших в телеграм-чате с названием «1%». Этот чат создал в 2020 году Сергей Дудченко, 36-летний байкер-холостяк, работавший охранником в Ессентуках. Он добавил в группу 7 своих друзей и знакомых, которых объединяло одно хобби — мотоциклы. 1% — это байкерский сленг, термин, который появился еще в середине прошлого века. Тогда глава Американской мотоциклетной ассоциации AMA, пытаясь развенчать миф про байкеров-маргиналов, выступил с речью о том, что мотоциклисты — хорошие и законопослушные люди, и только 1% из них — преступники. После этого некоторые мотоциклисты сначала в Америке, а потом и в других уголках мира, стали называть себя однопроцентниками, высмеивая выступления главы AMA. До 24 февраля 2022 года ставропольские байкеры в чате просто обсуждали свое хобби, говорили о личных делах и семьях. После начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины говорили и про это. Все участники чата осуждали войну. Я изучила переписку в чате 1%. Мужчины там хвалили жителей Дагестана за то, что те выходили на митинги против мобилизации. Кляли чиновников, обсуждали видео Невзорова и Арестовича. Они рисовались друг перед другом, делая резкие высказывания в адрес российских политиков. Больше всего политику обсуждали создатель чата Сергей Дудченко и другой его участник Виктор Шаулов. В марте 2022 года в Ессентуках Z-патриоты устроили автопробег в поддержку России. В мероприятии приняли участие около 40 автомобилистов, которые повесили на свои машины флаги РФ и СССР. Сергей Дудченко решил им ответить. Он провел в Ессентуках одиночный мотопробег на своей Ямахе, прикрепив к мотоциклу флаг Украины. Тогда некоторые возмущенные свидетели этой акции даже кидали в байкера бутылки, но Дудченко вел мотоцикл в шлеме, поэтому камеры его лицо не зафиксировали. Свою антивоенную позицию Дудченко демонстрировал и в сети. Он вел аккаунт в Инстаграме под ником oldadic88. 88 — это отсылка к нацистскому приветствию «Хайль Гитлер». Следствие будет использовать этот ник как доказательство того, что Дудченко поддерживал укронацистов. При этом мужчина утверждает, что он не разделяет нацистские взгляды. В своем аккаунте он выкладывал видео в поддержку Украины. Его имени и личных фотографий в профиле не было, но выяснить, кто его ведет, не составляло труда. Например, у Дудченко были посты, где он отмечал своих друзей, через которых можно было узнать, кто владелец основного аккаунта. Он был не одинок в своей попытке активно протестовать против начавшейся войны. Другой участник чата 1%, Виктор Шаулов, публиковал на той же площадке видеозаписи, на которых он осуждал войну и сравнивал Путина с Гитлером, при этом свою личность он не скрывал. Сами мужчины были искренне уверены, что ничего сверхъестественного они не делают. Это еще первые месяцы войны были. Мы были в шоке. 21 век на дворе, а наш глава войну начинает. Они не понимали, какие могут быть последствия у их действий. Но даже если бы понимали, мне не кажется, что конкретно Дудченко поступил бы по-другому, рассказал друг Дудченко, который не состоял в чате. Аккаунты обоих мужчин были открытыми и привлекли внимание ставропольских силовиков. За Шауловым и Дудченко, чья личность быстро была установлена, начали следить. Одним из участников чата 1% был бывший полицейский Владимир Бурмай. Он пытался утихомирить своих товарищей, настаивая, что их поведение опасно. «Я им говорил, ребята, заткнитесь, вы ничего не докажете. Сейчас в отношении вас будут такие репрессии. Никто не будет считаться с нормами права закона. Вас просто танком переедут, и все. Я с мая 2022 года им об этом говорил», — рассказывает Бурмай. Но увещевания Бурмая на его друзей не подействовали. 40-летний Владимир Бурмай проработал в правоохранительных органах 15 лет. Последние 4 года он служил в Росгвардии. Сам себя Бурмай называет чисто кабинетным работником. Он занимался контролем оборота оружия, частной охранной деятельностью и транспортной безопасностью. В 2018 году он уволился со службы с большим скандалом. 29 ноября 2018 года в курортном городе Ессентуки в районе Белый Уголь сотрудник местного ФСБ Воронов задушил свою жену, а затем застрелился сам. На место происшествия отправили Владимира Бурмая. Ему поставили задачу выяснить, из какого оружия застрелился Воронов, было оно официально зарегистрировано или нет. Когда Бурмай работал на месте преступления, ему в WhatsApp написал дежурный полицейский, чтобы спросить подробности произошедшего. Мужчина в голосовом сообщении коротко ответил. Это голосовое сообщение каким-то образом оказалось у посторонних людей и дошло до СМИ. Все местные издания распространили громкую новость. В Ессентуках ФСБшник убил жену, а потом себя. Ставропольская УФСБ занервничала. Очевидно, чтобы избежать лишних проблем, Воронова планировалось уволить задним числом, Но в ситуации, когда происшествие стало известно всем, сделать это было сложнее. Владимира Бурмая обвинили в том, что он допустил утечку служебной информации. Месяц после происшествия его таскали на бесконечные проверки и допросы. Мужчина узнал, что непосредственный указ о его увольнении отдал генерал ФСБ Сергей Кменный. Если сам не уволится, мы найдем, за что его убрать. От стресса у Бурмая случился гипертонический криз, когда он был за рулем. После этого мужчина решил пойти на опережение, подав рапорт об увольнении. В тот момент до пенсии ему оставалось работать всего 14 дней. Как Бурмаю стало известно позднее, Воронов убил свою супругу из ревности. Она работала помощницей у судьи Карена Погосяна и была с ним в романтических отношениях. В маленьких городках такое долго втайне не сохранишь. После того, как история стала публичной, роль Погосяна в ней тоже стала многим известна. Сам Бурмай говорит, что из-за этого судья открыто выражал свои негативные отношения к нему. Через общих знакомых бывший полицейский узнал, что Погосян говорит о нем в частных беседах. Впоследствии именно Погосян был одним из тех, кто судил друзей Бурмая. Когда адвокат сказал Погосяну: «Вы чего, не понимаете, что дело по наркотикам сфабриковано?», Погосян сказал: «Ничего страшного. Если ФСБ подкинуло наркотики, значит, так надо», рассказывает Владимир Бурмай о том, как судья вел процесс. Утром 8 октября 2022 года неизвестные начали ломиться и в ворота частного дома Владимира Бурмая. У мужчины во дворе стояли камеры, поэтому он увидел, что у его дверей собралось большое количество людей в полицейской форме. Бурмай с просонья пошел им открывать. «Я им говорю: чего вы ломитесь?» Они залетают сразу в мой двор. ОМОНовцы прописали мне кулаком по спине. Я им говорю: «Вы что, оборзели?» Достаю телефон, чтобы позвонить адвокату. Они у меня сразу забирают телефон, показывают какое-то постановление судьи и говорят, что я лишён всех конституционных прав, и никакой адвокат мне не положен. «Когда тебя бьют, особо не поспоришь», — вспоминает Бурмай. Силовики, среди которых было два сотрудника Центра по противодействию экстремизму и один ФСБшник, стали обыскивать дом Бурмая. У мужчины было оружие, но он утверждает, что все хранил по закону. Пока одни сотрудники обыскивали дом, другие заперли на кухне супругу Бурмая, Марию, и угрожали ей. Жену мою допрашивали с пристрастием, орали, били кулаком по столу. Говорили: «Покажи нам, где у вас что спрятано». При этом жена беременная была, ей нельзя было волноваться. Но им плевать, они просто фашисты. Силовики закончили обыск, изъяли у мужчины планшет, ноутбук и телефон. Ничего больше они не нашли. В это же время в другой части Ессентуков шло задержание администратора чата 1% Сергея Дудченко, о чем Бурмай еще не знал. Через несколько часов после этого к Владимиру приехала сестра Дудченко и сказала, что в заброшенном здании, которое принадлежало ее брату, тоже прошел обыск. И там силовики нашли целый арсенал. Они там типа обнаружили целый склад новых гранат, то есть в заводской армейской упаковке. Нашли у него тротил. Откуда у него вообще мог взяться тротил? Его просто так не купишь. Они еще снимают обыск на камеры, и оперуполномоченный Александр Осенний прямо во время обыска заявляет, что он нашел тротил. «Как это он определил без экспертизы?» — говорит Бурмай. Ответ на этот вопрос оказался прозаичным. Эксперт провел исследование найденных в заброшенном здании предметов за день до самого обыска. Документ, подтверждающий это, есть в распоряжении редакции. Чуть позже, в день обыска 8 октября, бывший полицейский Бурмай осознал, к какой неприятной истории оказался причастен. Наталья Дудченко, приехавшая рассказать ему о задержании брата, обмолвилась, что во время обыска сотрудники сообщили ей, что они раскрыли группу из 8 человек, которые сотрудничали с СБУ и готовили террористический акт на территории Ставропольского края. Среди этих 8 человек якобы был и ее брат. Бурмай в эту версию тоже сначала поверил. Думал: «Эх, Сережа, куда же ты вляпался?» На следующий день, 9 октября, Владимир Бурмай, Николай Мурнев, Юрий Калищат и еще несколько знакомых, не участвовавших в чате, собрались вместе в кафе, чтобы обсудить произошедшее. Владимир Бурмай вспоминает: «Все говорили, с кем там связался Сережа, что это за 8 человек?» Я им отвечаю: «Ребята, молитесь Богу, чтобы эти 8 человек реально существовали, потому что если нет, их сделают из нас». Бурмай посоветовал друзьям на время уехать из города. К тому же двое их товарищей, состоявших в чате 1%, Виктор Шаулов и Роман Нечайкин, с минувшего дня перестали выходить на связь. Но все участники встречи с уверенностью ответили, что им бояться нечего. В тот же день Владимир переговорил со своим бывшим коллегой, который ему рассказал, что 8 октября был взорван Крымский мост, и из-за этого Москва якобы требовала от региональных ФСБшников отчета по пойманным террористам. Он мне сказал такую вещь: «Если мы сейчас в Москве не дадим террористов, нам жопу порвут». Я вам дословно передаю, что он мне сказал. Дело вела вторая служба, подразделение ФСБ, которое занимается защитой конституционного строя и борьбой с терроризмом. Для них поймать террористов — дело пары секунд. Любого бедолагу могут поймать, запытать, вот он все и подпишет, утверждает Бурмай. Через три дня после задержания Дудченко, 11 октября, судья Пятигорского городского суда Марина Афанасова постановила, что мужчина, разделяя идеологические установки украинской экстремистской организации «Правый сектор» и националистического батальона «Азов», выступает против политического курса России и проведения специальной военной операции на территории Украины, и арестовала его на полтора месяца. Но друзья-байкеры тогда еще этого не знали. Как не знали и того, что задержанные 8 октября Виктор Шаулов и Роман Нечайкин в течение двух дней подвергались пыткам, а потом согласились сотрудничать со следствием, после чего их отпустили. Как не знали и того, что 8 октября был задержан 38-летний уроженец Украины Кирилл Бузмаков. Он тоже был участником чата 1%, работал торговым представителем. Задержали его по делу о мелком хулиганстве. Якобы и он матерился в общественном месте. В чате Бузмаков высказывался о своем отношении к войне. Позже на суде следователь зачитывал одно из его сообщений. «Байден, прошу, уеби по нам, избавь от мучений». В оперативной съемке, которую показали по российским государственным каналам, помимо кадров с задержанием Сергея Дудченко, были и кадры с Кириллом. На видео он, тяжело дыша и прерываясь, говорит, что симпатизировал полку «Азов». «В случае беспорядков мы примем участие непосредственно на стороне вооруженных сил Украины. Поддержим эти беспорядки, поскольку у нас имеется вооружение и организованная группа». При этом лицо мужчины было заблюрено. И, вероятно, совсем не из соображений анонимности. Наверное, зрителя просто не хотели пугать. По словам одного из знакомых Кирилла, с которым тот переписывался летом 2024 года, этой съемке предшествовали долгие пытки. Как психологические, когда, например, сотрудники застилали пол перед Кириллом пакетами, приставляли к голове пистолет и сообщали, что пакеты нужны, чтобы мозгами все не забрызгать, так и конкретно физические. Например, Бузмакова били пластиковой трубой по лицу. Все это время остававшиеся на свободе участники чата, уверенные, что им скрывать нечего, просто сидели по своим домам и ждали возможных обысков. Эта стратегия оказалась проигрышной. 12 октября силовики пришли с обыском в квартиру еще одного участника чата, 35-летнего автомеханика и отца четверых детей Николая Мурнева. Сам Николай в тот день рано утром пошел на работу, поэтому в квартире силовиков встретили его супруга Анна и дети. В гараже Мурневых силовики обнаружили коктейли Молотова. Анна просила их позвонить супругу, чтобы позвать его домой и проводить обыск при нем, на что силовики ответили, что Николаю сейчас не до этого. К этому моменту Николай, а вместе с ним и еще один участник чата Расим Булгаков, были задержаны. Опять из-за мата в общественном месте. Решение по делу об административном правонарушении из-за мата обоим мужчинам выносил один и тот же судья, Сергей Губренко. Его постановления были идентичны. А в решении в отношении Мурнева вместо его фамилии в одном месте была вписана фамилия Булгакова. В отношении Мурнева Н.С. 12.10.2022 года составлен протокол об административном правонарушении, согласно которому в 12 часов 00 минут 12.10.2022 года Булгаков Р.Ф., находясь в общественном месте, выражался грубой нецензурной бранью в общественном месте, чем нарушил общественный порядок, проявив явное неуважение к обществу. Во время задержания силовики пытали Мурнева и Булгакова. На видео, записанном Мурневым в СИЗО, он говорит, что под пытками его заставили оговорить себя и своих друзей. Также силовики подкинули обоим мужчинам наркотики. Об этом своему адвокату говорил Расим Булгаков. Позднее он откажется от этих показаний и будет проходить по делу свидетелем обвинения. Вообще, обвинение в хранении наркотиков следствие предъявило всем задержанным, кроме Шаулова и Нечайкина. По словам бывшего полицейского Владимира Бурмая, видимо, знакомого с особенностями кухни, это было сделано для того, чтобы у обвинения были хотя бы два чистых свидетеля. Они же сами понимают, что это странно. Они клепают дело о терроризме, а у них все свидетели типа наркоманы. Вот и оставили двоих. Источник в правоохранительных органах Ставропольского края рассказал, что за мужчинами начали следить еще весной 2022 года. Сроки поджимали, а ни Дудченко, ни его друзья ничего не предпринимали. Вот они и придумали эти истории про мелкое хулиганство и наркотики, чтобы просто их задержать для начала, а потом уже склепать все, что нужно. К середине октября 2022 года дело о разоблаченной террористической ячейке выглядело уже вполне убедительно. Подозреваемыми по нему проходили администратор чата 1% Сергей Дудченко, а также его участники — уроженец Украины Кирилл Бузмаков, автомеханик Николай Мурнев и бывший полицейский Владимир Бурмай. Остальные четверо участников — Виктор Шаулов, Роман Нечайкин, Расин Булгаков и Юрий Калищатый — фигурировали в деле в качестве свидетелей. Как утверждает Бурмай, правоохранительные органы получили доступ к чату с помощью телефона Виктора Шаулова, который под пытками и угрозами все им предоставил. Когда я готовила этот материал, Владимир Бурмай узнал от своих коллег новую подробность. Виктор Шаулов, который также выступал против войны в своих социальных сетях, был задержан прежде остальных, еще 5 сентября. Под пытками и давлением он пошел на сделку с силовиками. В чате 1% стоял таймер для автоудаления всей переписки каждые 2 недели. Шаулов, которого подговорили правоохранители, попросил Дудченко, администратора чата, отключить эту функцию. Якобы из-за автоудаления он не может найти разные видео, которые скидывали товарищи. Дудченко согласился. И в итоге силовики получили доступ ко всей переписке за последнее время. Нарисовалась и фабула преступления. По версии следствия, Мурнев, Дудченко, Бузмаков и Бурмай планировали поджог здания военного комиссариата в Пятигорске. В сентябре 2022 года, после начала мобилизации, Николаю Мурневу позвонили из военкомата и потребовали принести документы, подтверждающие, что он отец 4 детей. Об этом Николай Мурнев сам писал в чате с друзьями. «Короче, отправили меня сейчас в военкомат в Пятигорске, потому что у них сведений о 4-м ребёнке нету», — говорилось в одном из его сообщений. В этом сообщении, которое есть в распоряжении редакции, Мурнев рассказывает, что, по словам военкома, он уже есть в неких списках мобилизованных, которых нужно отправить в Крым. «Короче, офигеть, блин. Ну, потом расскажу, что у них там происходит. Очень все интересно на самом деле», — добавляет в сообщении Мурнев. Факт посещения военкомата стал для следствия существенным аргументом. По их версии, Дудченко призвал своих друзей поучаствовать в поджоге военкомата, а Мурнева отправил на разведку. При этом следствие не смутило, что в обвинительном заключении говорится о плане поджога одного военного комиссариата, а Мурнев посещал совсем другой. Настолько топорно это дело сделано, настолько бестолково. «Я никогда не ожидал, что ФСБ настолько безмозглые», — возмущается Владимир Бурмай. «С другой стороны, они много лет работают в таком режиме, когда у них все по щелчку. По их требованию подписываются любые показания, поэтому зачем напрягаться?» Во время подготовки этого материала поздно ночью мне позвонил Сергей Дудченко, который прямо сейчас находится в ИВС. Телефон ему дал начальник изолятора Василий Курылев. Владимир Бурмай платил ему по 50 тысяч, чтобы тот давал Дудченко телефон на ночь. На вопрос о том, уверен ли Сергей, что мы можем публиковать его рассказ, он ответил: «Мне уже нечего терять. Они все, что могли, со мной сделали. Я хочу, чтобы как можно больше людей об этом узнали». «Про пытки вам ничего нового не расскажу, все стандартно. Накачивали наркотиками, душили, топили, вырезали куски плоти между пальцами. У них это рядовая работа. Они могли душить меня пакетом и одновременно вести беседу со своими напарниками о том, как они отводили детей в школу или купили новый телефон», — сообщил Сергей. По его словам, силовиками двигала лютая ненависть к нему из-за мотопробега с флагом Украины, который он устроил. За этот поступок ненависть была просто жуткая, как будто я обесчестил их мать. Они говорили: «Чтобы ты сдох, как ты посмел, почему ты так не любишь Россию?» Я и не скрывал, что всей душой и сердцем жалею народ. Мне не жалко упыря, который с оружием в руке пошел убивать чужих детей. Но мне жалко тех, которые ничего не сделали, а к ним в дома стали прилетать ракеты. Дудченко рассказал, что его пытали прямо с момента задержания, еще в полицейском бобике, на котором его привезли в некий подвал, где били током. По его словам, было очень тяжело, в том числе от того, что он не осознавал, сколько времени длятся пытки, сколько времени с момента задержания он находится в том подвале. Своему первому адвокату Сергей рассказывал о том, что с ним делали. Однако ее запугали силовики, из-за чего она отказалась дальше вести дело Дудченко. Последний раз Дудченко видел своего друга Кирилла Бузмакова во время этапирования из Ростова в Ессентуки. Тогда мужчины вместе были в автозаке и смогли поговорить. Он мне рассказывал, что его тоже с самых первых дней пытали. Выбили зубы полипропиленовой трубой, сломали челюсть, пристегивали его к батарее и били, как его заставляли надевать мешок на голову и приставляли пистолет и спускали холостой курок. То есть психологически ломали человека, рассказывает Дудченко и приводит жуткие подробности пережитого Бузмаковым в СИЗО незадолго до его смерти. Когда силовики сломали Бузмакову челюсть, место перелома воспалилось, челюсть мужчины увеличилась в несколько раз. Он почти уже не мог есть самостоятельно. Пока Бузмаков сидел в СИЗО и выл от боли, ему не выдавали никаких лекарств. К январю 2024 года он носил маску, потому что стеснялся своего внешнего вида. В таком состоянии он провел в заключении 1.5 года. В переписке с друзьями Бузмаков предполагал, что у него развилась злокачественная опухоль. Однако какое именно воспаление было в челюсти мужчины, неизвестно. Пока он сидел в СИЗО, медосмотр и диагностику ему не проводили. Только в мае 2024-го, когда Бузмаков совсем уже не мог ни говорить, ни есть, ни пить, меру пресечения ему изменили на домашний арест. Тогда он смог попасть к врачам. Какой диагноз они ему поставили, также неизвестно. Но в конце мая Кириллу провели операцию по удалению нижней челюсти и языка, а 20 июля он умер. На начальной стадии воспаления легко было вылечить, но меня, видишь, сгноили. Больше года отказывали в лечении. Даже гистологию с биопсией не делали, писал Бузмаков Владимиру Бурмаю. Сергей Дудченко в разговоре отметил, что на заседании, которое прошло уже после смерти Кирилла, судья Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону Гургенда Владбекян будничным тоном сообщила о его кончине, как будто жизнь человека вообще ничего не значит. После гибели Кирилла в деле о готовившемся поджоге военкомата в качестве обвиняемых остались только Сергей Дудченко, Николай Мурнев и Владимир Бурмай. Первые судебные заседания по нему начались в январе 2024 года в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону. Приговоры еще не объявлены. Однако Сергея Дудченко уже приговорили к 7,5 годам колонии по делу о хранении и сбытии оружия, хранении взрывчатых веществ и наркотиков. Вскоре после того, что случилось, жена Мурнева Анна вместе с 4 детьми уехала из Ессентуков в Тбилиси, откуда вела блог о деле своего мужа. В ноябре бывший полицейский Владимир Бурмай узнал о судьбе одного из участников чата Романа Нечайкина, который также пошел на сделку со следствием и выступил против друзей. В своих показаниях мужчина говорил, что Дудченко, Мурнев, Бурмай и Бузмаков — язычники, которые разделяют идеологию нацизма. Осенью этого года Нечайкин вместе с женой и Шурином сбежали в США. Они нелегально пересекли границу и подались на политическое убежище. Жена Романа родом из украинского города Авдеевка. Ее национальную принадлежность они и указали в качестве основания для побега из России. Несколько недель Владимир Бурмай пытался выяснить, в какой миграционной тюрьме сидит Нечайкин. Когда это получилось, бывший полицейский отправил Роману письмо с требованием публично признаться, что все его показания были ложными. На момент публикации материала Нечайкин еще не ответил Бурмаю. Если он этого не сделает, то американские власти узнают, что он причастен к тому, что пацанов посадили, к тому, что Кирилл погиб. Ему тогда, конечно, никакое убежище не дадут, говорит Бурмай. На вопрос о том, не опасается ли Бурмай плохих последствий для Нечайкина в случае его экстрадиции в Россию, он отвечает: «Вы сейчас что хотите, чтобы я его пожалел? Вы видели его показания? Он там наговорил, что мы нацисты, язычники. Он мог хотя бы потом связаться со мной, сказать: прости, Володя, меня заставили вас оговорить». Но он даже этого не сделал. Рома и его жена просто заблокировали меня везде. Поэтому сейчас сознаться в его интересах. Во всей этой истории чуть больше других повезло только самому Владимиру Бурмаю. Друг из правоохранительных органов предупредил мужчину о том, что готовится его задержание. Владимир уехал в Грузию 13 октября. В ночи он пересек границу, а через несколько часов узнал, что на него выставили сторожевой контроль. То есть если бы он выехал из дома чуть позже, тоже сидел бы на скамье подсудимых. Супруга Мария не смогла уехать вместе с ним сразу, потому что у нее не было загранпаспорта. Она выехала только через месяц. Уже из Грузии они вдвоем с Владимиром эмигрировали в США. Даже уехав, Владимир не оставил попыток спасти своих друзей. В частности, он рассказал, как уже перебравшись в Америку, нашел возможность получить доступ к материалам дела. «Обошлось мне это где-то в $1000. Многие из этих документов использованы при подготовке этого материала. Когда мы в первый раз созвонились с Бурмаем, чтобы поговорить об этом деле, он сказал, что у него осталась только жена, а все остальные его друзья и знакомые от него отвернулись. Во время последнего разговора, который состоялся спустя 1.5 месяца, мужчина, замешкавшись, сообщил, что супруга, не выдержав всего, что с ними произошло, подала на развод. «Я безумно любил свой дом, свой мир, свой город, свою работу. У меня было все, у меня жена была беременна. В Америке у нее случился выкидыш. Это было очень болезненно. Какая нормальная девочка вытерпит все, что они с нами сделали? Цель всей моей жизни — уничтожить этих тварей и вытащить пацанов. Моя жизнь сама по себе уже ничего не стоит».
Поймала себя на мысли, что, Володь, что так мало сейчас сотрудники правоохранительных органов, проще говоря, менты, силовики, так редко разговаривают с журналистами, что вот этот Бурмай, который там фигурирует, который постепенно становится чуть ли не главным героем этой истории, ну, несмотря на то, что он здесь тоже попал в число репрессированных и покинул, да, там, страну и может разговаривать, очень редко мы слышим их речь от первого лица. Ну, тут, видимо, обстоятельства на это повлияли, но все равно это было как-то для меня очень примечательно.
А я еще поймался на мысли, когда мы узнаем, что один из участников этой кампании бывший полицейский, ты практически сразу готовишься к тому, что он окажется каким-то не самым хорошим парнем, что что-нибудь он там слил, настучал или как минимум сдал своих товарищей. А по факту оказывается, что вообще нет. И это, наверное, самый для меня здесь неожиданный и интересный персонаж. Понятно, что в целом история пыток сама по себе впечатляет своей жестокостью, бессмысленностью и, ну, трагическим исходом, но как будто этого довольно много. А вот такой полицейский, который неожиданно оказывается тем человеком, у которого больше всего болит душа и который делает все от него зависящее, чтобы хоть что-то исправить, это прям необычно.
Согласна. Давай позвоним авторке и узнаем, как у нее получилось с ними всеми переговорить.
Звоним Фаризе Дударовой.
Фариза, привет.
Фариза, добрый вечер.
Здравствуйте.
Первым делом хотелось у вас спросить. Мы послушали сейчас вашу статью. Где вы искали и как героев? Как будто бы это сложно на такую тему сделать.
Ну, про дело байкеров писали другие СМИ, ОВД-Инфо их вели. Вот, писали какую-то актуальную информацию, связанную с ними. А в августе я увидела их пост про Кирилла Бузмакова, одного из байкеров, который погиб после того, как его запытали. И я что-то ночь провела, рассматривая его соцсети, его фотографии. И как-то меня это подразъебало немного. Вот. И я решила написать одному из тех, кто сейчас из байкеров остался на свободе, Владимиру Бурмаю. И несколько месяцев мы с ним были на связи, и из разговоров с ним выявлялись какие-то новые герои, там, кому можно позвонить, кому можно написать, у кого кто можно проконсультироваться, спросить. Вот. Какой-то прям сложности не было из-за того, что про это уже говорили другие СМИ.
Ну, хочу сразу сделать как бы для всех пометку, что я тоже знала про это дело, но вот ровно в пределах, что человека запытали, и он из-за загнившей челюсти умер. Но именно ваша статья, она, конечно, дает какую-то невероятную полноту, что это как будто бы действительно совершенно другое дело, в том смысле, сколько в нем всего оказалось намешано, и сколько в нем людей оказалось завязано, и, насколько я понимаю, там, собственно, сидят люди прямо сейчас и продолжают пытать людей прямо сейчас.
Да, там сейчас сидят двое участников чата. Одному из них, который тоже проходил по делу, повезло чуть больше. Он, ну, был сотрудником, у него было чуть больше связей, и там один из его товарищей предупредил его там буквально за несколько часов, что там завтра придут тебя задерживать, и он успел уехать. Вот, а двое сидят, и остальные участники проходят свидетелями обвинения. Их вот, ну, их запытали до того, что они стали давать показания против своих друзей, там, против своих друзей, с которыми они в этих маленьких ездинтаках там проводили все праздники, с которыми они устраивали вот эти свои мотопробеги, там, ну, не знаю, меня это почему-то больше, не знаю, больше всего поражает и ужасает, что, ну, до такого как бы не завели людей, что они облагали там своих же товарищей.
Как вы думаете, почему вообще с таким остервенением схватились силовики за этих людей? Есть что-то какое-то обоснование? Потому что в тексте там разные версии об этом звучат, но какое-то, может быть, ваше личное мнение?
Ну, мне кажется, тут несколько факторов. Но изначально, почему за ними начали следить, это потому, что двое участников чата открыто высказывались о своем отношении к войне в Украине. Один из участников чата, Сергей Дудченко, он узнал, что в Ессентуках Z-патриоты хотят провести автопробег там в поддержку России. Не знаю, бедолага решил вот как-то в противовес им устроить свой там одиночный пробег на мотоцикле с флагом Украины. И это, конечно же, там заметили силовики. Другой участник чата, Виктор Шаулов, он там вел инстаграм-аккаунт, где записывал Ну, сейчас это кажется, наверное, прям таким достаточно самоубийственным шагом, но, может, в тот момент люди не до конца понимали рисков. Он там сравнивал Путина с Гитлером, говорил, там какая-то война преступная, вот это все. И он был под своим именем, и вот следить за ними они начали к этому моменту. Ну и вот Владимир Бурмай сказал, мне кажется, правильную мысль, что если уже какое-то количество ресурсов и там человеческих и денежных силовиков потрачено на обработку каких-то людей, но все от них уже не отстанут. Хоть что-то надо в итоге склепать. И тут случился подрыв Крымского моста, и они решили, что вот уже откладывать нельзя, надо действовать.
Там просто еще есть вот эта история про ФСБшника и убийство жены. И она вроде как немножко сторонняя, но при этом есть ощущение, что она тоже свою роль сыграла. Какое-то, может быть, дополнительное внимание к этой компании.
Ну да, ну вот какая-то сильная ненависть к Владимиру Бурмаю и там к людям, которые уже побочно с ним связаны, она, да, она исходит еще из той истории. Потому что это сильно ударило тогда по ставропольским ФСБшникам, и вот они нашли такого козла отпущения, и вот он сейчас говорит, что очень много людей, очень много сотрудников, которые с тех пор вот так вот его ненавидят, и вот даже вот этот судья, который был любовником убитой ФСБшником женщины, что вот они, ну, вымещают вот ту злость и там то нереализованное ощущение мести на Бурмая и на его друзей, которым не повезло и которые там остались в России, которых задержали и которые сейчас сидят.
Каких взглядов эти были люди? Как у вас сложилось впечатление? Я понимаю, что там многое строится на выбитых показаниях, что они были там язычниками, нацистами там, и так далее. Хотя у кого-то же там в нике было, да, нацистское, не знаю, цифровое сочетание. Кто были эти люди по взглядам, вот по вашим ощущениям, не по выбитым показаниям, насколько вообще люди о чем-то думали, да, там решали помимо антивоенных своих взглядов.
Да, там была история с тем, что у Дудченко, который сейчас основной фигурант, был ник в Инстаграме oldaddict88. И это он говорит, и все его друзья, там, знакомые, с которыми мы связывались, мне все говорят, что это просто шутка. Шутка, которая, не знаю, привела вот к тому, к чему она сейчас привела. Он носил черный длинный плащ, и там кто-то из его товарищей там стал сравнивать его с нацистскими военными. И как-то типа Адик Адольф, и вот как-то так пошло. Я с Кавказа, я ингушка, и общаясь с ним со всеми, у меня как бы не было ощущения, что они как-то, не знаю, меня ненавидят или ненавидят таких, как я, или что они какие-то язычники. Вот, например, Владимир Бурмай, он там православный человек, он там даже в Америке, где он сейчас живет, ходит в церкви, откуда его выгоняют, потому что он там говорит, давайте помолимся за мир в Украине, а ему другие прихожане отвечают, типа, мы не хотим сейчас вот это все слышать, об этом говорить, как бы валить отсюда. И другие его товарищи, там кто-то верующий, кто-то неверующий, но ни язычниками, ни националистами из какого-то моего взаимодействия с ними мне не показалось, что они являются.
Вообще вот Бурмай, он как-то случайно стал связующим элементом для всей истории. Мне кажется, это чуть ли не центральный герой получился у вас, особенно финал с ним вообще мощный. Это как-то уже по ходу работы обнаружилось, что он может такую роль занять в тексте.
Ну да, ну тут, не знаю, можно сказать, что байкерам повезло, что вот у них оказался такой там товарищ, который, с одной стороны, готов за них биться, а с другой стороны, который имеет там какие-то связи и понимает, как все изнутри устроено. Поэтому он очень активен, короче, в там, попытках как-то защитить там своих товарищей, в попытках доказать, что они не были виновны. И в работе над текстом он сыграл большую роль. Он, когда уехал в Америку, он смог купить материалы дела у одного из своих коллег за $1000. Ни у кого их не было, а вот
Ух
он
ты.
как бы купил, и я там читала все эти материалы, это просто огромное их количество. Это, ну, как бы все благодаря Владимиру Бурмаю. Это все его работа и
Я
какие-то...
думал, адвокат вам дал. А с Нечайкиным, который тоже в Штатах, с которым тоже пробовал связываться Бурмаев, вы пробовали связываться или с ним нет никаких контактов?
Мы отправляли письмо. Мы отправляли письмо в колонию, а Бурмай отправлял письмо ему лично. Но это письмо развернули. И оно, как сказать, вернулось, короче, Бурмаю. Мы пока не дождались ответа, и он сейчас пытается через адвоката Нечайкина с ним связаться. Но да, пока безуспешно, каких-то новостей по этому поводу нет. Вот. Но тут я долго думала по поводу того, писать ли об этом, писать ли про Нечайкина, потому что, ну, всем, наверное, хочется думать, что там мы под пытками не сдадим там своих друзей, и что мы выстоим. Ну, как бы никто не знает, как мы себя поведем, никто не знает, что мы наговорим. И я переживала, что текст опубликуется, его роль тоже там будет известна, ему не дадут это убежище в Америке, его вышлют обратно в Россию. А что там его ждет? Ну, ничего хорошего. И я про это опасение сказала Бурмаю, и он так чуть повысил голос и говорит: «Вы что хотите, чтобы я его пожалел? Вы видели его показания?» А я видела его показания. И из всех показаний, которые там были, это были единственные, которые, как вам сказать, не под диктовку по стилю речи. Но когда показания написаны под диктовку, всегда понятно вот эта чеканная, странная речь силовиков. Тут, ну, не было такого. Тут, не знаю, человек там, что ему в голову приходит, то и писал. Он говорит, типа, я ему наоборот предлагаю помощь, вот ты сознайся, а я там сделаю все, чтобы там в Америке тебе тоже как-то помогли. Вот, поэтому, да, поэтому я решила оставить это в тексте.
Ну, по-моему, правильно, честно говоря. Субъектности тоже лишать не нужно. А также вы совершенно справедливо говорите, ну и, надеюсь, иммиграционные власти разберутся, что под пытками действительно можно сказать что угодно и как угодно.
Но тут еще момент, что ты под пытками наговорил, но потом что тебе мешает связаться с человеком? Сказать ему, что, ну, прости, вот так вот. Я не виноват. Но они его просто блокировали, что Нечайкин, что жена его. Это тоже, наверное, немножко странно.
У меня еще такой вопрос. Там был момент, когда участники чата, как вы пишете, уверенные, что им скрывать нечего, просто сидели, ждали по своим домам, ждали возможных обысков. Вот меня это впечатлило, честно говоря, момент. То есть это настолько вот люди не представляли, что ничем хорошим это не кончится, или они даже не осознавали, насколько это опасно для них.
Они не осознавали, но, ну, это мы там понимаем, люди, которые как-то сильно в теме, там, журналисты, активисты, они могут понимать какие-то риски. А тут, ну, там, кто охранник, кто там торговым представителем работает, кто еще где.
А мент их все время предупреждал, как он и сам говорит, и в чате ясно.
К этому моменту так или иначе уже там кое-что случилось, можно было
Ну да, но он им прям вот
задуматься.
прямым текстом тоже, когда я это слушала, это, не знаю, запало, он им сказал, когда они узнали, что вот задержан один из участников, Дученко, и что он вместе с какими-то там 8 людьми пытался устроить теракт. А кто эти 8 человек, еще неизвестно. И Бурмай сказал своим товарищам: «Ребята, вот молите Бога, чтобы эти 8 человек реально существовали, потому что если их нет, то как бы угадайте, из кого их сделают». И вот как бы так и получилось.
Я, знаешь, еще что думаю, Володь, это все-таки история. Мы читаем о ней в 2024 году, она произошла в 2022. Это самое начало всех этих дел. Это сейчас мне уже просто кажется, примерно все знают там вот эти все якобы подрывы военкоматов и какие-то чудовищные сроки, которые, ну, за это давали. Мне кажется, что в 22-м, ну, просто даже не было понимания, что это все так происходит. Там про репрессии, может, можно было что понять, а про то, что это вот таким окажется,
Ну да, там этот мотив с
видимо, нет.
военкоматом, он так верно отметила, потому что сейчас это считается как уже что-то более-менее обыденное. Но если задуматься о том, что это было тогда 2 года назад, уже больше даже, я думаю, просто даже в информационном поле еще как-то не было особо.
Да. Мне вообще, конечно, нравится, что он сходил уточнить военкомат, а дальше это потом легло в основу дела. Мне вообще кажется, что эти дела по военкоматам, они после мобилизации начались, если, ну, вот в таком каком-то массовом варианте. Потому что до этого тоже что их жечь-то, эти военкоматы.
Ну, это, ну, точнее, пошел тоже
Такое.
после того, как, кажется, мобилизация началась.
Ну да, как раз в
Ну да,
сентябре.
собственно, его, видимо, запросили, он пошел. Ну, собственно, вот тогда я прям помню эти первые дела, там пенсионера, который в Питере кинул коктейль Молотова, а потом с собой покончил от ужаса того, что сделал. Но это тоже как-то не так сразу началось, не так сразу стало
Ну, там еще
очевидно.
эта деталь, что Дученко, значит, призывал друзей поучаствовать в поджоге военкомата, а Мур не входил вообще в другой военкомат. То есть, конечно, тоже, ну, и смешно, и на самом деле ужасно, насколько даже минимально не запариваются.
Ты так говоришь, как будто ты дело раскрыть хочешь, знаешь, как будто у людей такие цели.
Но Бурмай там тоже, вот видно, что, кстати, вот интересная деталь, что Бурмай пытается как-то это осмыслить, как все-таки человек не чуждый силовым структурам. Там прямо он возмущается, что как же они такие безмозглые, вообще по требованию подписываются любые показания, как же так?
Но...
Это тоже добавляет глубины, мне кажется, именно этому герою. Вообще он, наверное, ну, в принципе, делает этот текст, мне кажется, Бурмай, настолько он оказался каким-то многоплановым персонажем, по-моему.
Честно говоря, Фред, у меня даже вопросов больше нету, но я могу сказать, что я была просто шокирована, когда я это прочитала, при том, что мы как там в наших, как вы справедливо сказали, кругах журналистских, правозащитных, разного рода истории в больших количествах читаем, все-таки какое-то вот это вот странное сочетание разных обстоятельств, то, что это 7 человек, то, что это там крошечный какой-то чат, сочетание жестоких пыток мента в этом чате, который оказывается положительным героем в конце концов. Мне, правда, кажется, что эта статья вам удалась, и главное, что очень хорошо, что вы эту историю рассказали. Спасибо вам за это.
Спасибо вам.
Обычно это другая авторка нашего подкаста так цитирует, но прям хочется Толстого фигакнуть, знаешь, Володь, про все счастливые семьи счастливы одинаково, а несчастливые по-разному. Так вот, все репрессивные дела, про которые, может быть, все устали уже читать и слушать, тем не менее, такие они все разные, имеющие один итог чаще всего. И, честно говоря, вряд ли эти ребята, которые сейчас находятся в заключении, выйдут в каком-то обозримом будущем. Меня очень впечатлил там вот герой, который позвонил ей из ИВС, и на вопрос, можно ли публиковать, сказал, что мне вообще уже по барабану, потому что ничего хорошего со мной, очевидно, не будет. Ну, наверное, если тебя так пытали, то верить в хорошее тоже уже как-то не получается. Каждый раз как-то находится новый извод пыток и мучений для людей.
Да, жаль заканчивать подкаст так мрачно, но что поделаешь, такая нынче информационная повестка. Совсем не та, что 4 часа 27 минут сегодня транслировалась по госканалам.
С вами был подкаст «Давай голосом». Нас можно слушать на всех платформах, и нужно это делать. Переписываться с нами в телеграм-чате. Все ссылки находятся в описании. Программа «Эхо» и наш слушатель оттуда «Ван Лав». Спасибо, что приходите и приходите с нами поговорить в чате тоже. Мы там реагируем, вы нам помогаете искать героев и статьи, которые вам важны и интересны. Спасибо, что вы с нами. Меня зовут Настя Лотарева.
Меня зовут Владимир Шведов, и я напоминаю, что этот выпуск вышел благодаря в том числе нашей слушательнице Анне, которая поддерживает нас на 25 евро в месяц. Подписывайтесь на донаты в нашу пользу на Патреоне, пожалуйста.
Будьте как Анна. Анна хочет с вами познакомиться. Не знаю, зачем вы это делаете, но спасибо вам большое. Пока.
Пока.